Глава 5. Первый бой. Вауш.
Практически рядом с военкоматом весной 2014-го находятся первые потенциальные противники «Зари» – конвойный полк МВД. Они располагаются возле территории бывшего Вауша – высшее военное авиационное училище штурманов. Если въезжать в Луганск со стороны Хрещеватова, возле первого кольцевого разворота, там, где стоит на постаменте танк, нужно повернуть направо. Проехать совсем немного, до памятника самолету. Здесь слева и расположена военная часть, рядом бывший Вауш. Украине военные были не нужны. В Украине развивались только спецслужбы с радостного молчаливого согласия большинства населения. Неясно, чем можно объяснить это национальное безумие. Целенаправленно в 21 веке оставить государство без армии. Государство с уникальными ресурсами, накануне войн за ресурсы. Факт остается фактом. Летчиков не готовили, оставили только конвойный полк. В городе были две подобные части – на Вауше и на городке ОР. Но городок от Зари расположен сравнительно далеко. Вауш рядом. Если при выходе колонны на штурм Зари из городка на Зарю кто-нибудь успеет позвонить, то в случае подъема по тревоге Вауша реально было не успеть даже узнать об этом. Поэтому Вауш был зоной особого внимания. Контакты с офицерами Вауша искали в первую очередь. В самом конце мая связь была установлена, и после долгих переговоров договорились о том, что Вауш сдается ополченцам, и под его казармой будет сымитирован бой, позволяющий сохранить лицо конвоирам. Подъем, сбор. Андрей быстро входит в кубрик. Что-то подсказало разведке, что сегодня будет нечто. Собираются очень быстро. В свободное время, когда нечего делать, многие тренируются быстро надевать разгрузку, перекладывают нехитрый скарб в разгрузке, чтобы добиться оптимального расположения. Большинство движений отточены до автоматизма, плюс адреналиновая волна, начинающая подниматься внутри. Разведка выбегает на плац, туда же подтягивается спецвзвод КЭПа. Раскрываются ворота, въезжают Урал, Волга и микроавтобус Volkswagen. «В машину!» – кричит Андрей. Заревцы прыгают в грузовик, кто-то умудряется влезть в микроавтобус или Волгу. Колонна из трех единиц выходит из ворот Зари. «Вауш, нас ждут!» Андрей негромко разговаривает с Кэпом, и обрывки разговора долетают до поэта. «Приходим, они сдаются». «Думаешь, все будет гладко?» – недоверчиво спрашивает Кэп. «Посмотрим. Надеюсь, что да». Собственно, на это надеются все. Если бы в части находились одни западенцы, это было бы полбеды. А так, там есть свои срочники, и стрелять в земляков не хочется. Поэт немного на взводе, но рад. У него сегодня целый арсенал. Автомат, бывший Андрея, 4 рожка, 6 пачек патронов, F1, тоже бывший Андрея, и муха. По науке муха – это РПГ-18, но мухами, как начали называть все одноразовые РПГ, которые по размеру меньше шмеля, так и называют еще долго. Пока едут, поэт стреляет сигарету у бабая. Потом это превращается в традицию. По дороге на боевые бабай старается раздать в долг сигареты нескольким бойцам, в основном поэту. Кто-то рассказал, что есть такая примета: в бою должник и тот, кто одолжил, не погибают, пока не будут возвращены долги. Поэт снимает с плеча муху и внимательно прокручивает в голове последовательность действий. Взвод буквально 2 дня назад теоретически обучали пользоваться этим устройством, и сейчас их во взводе 3 или 4. Во время сборов поэт успел ухватить одну, потому что стоял ближе к шкафу. Поэт, похоже, вспомнил все. Даже тот пока еще непонятный факт, что любая ракета, пока идет на двигателе, не сносится ветром, а идет на ветер. Андрей едет на выезд с одним пистолетом, и поэт старается лишний раз не встречаться с ним взглядом. Пока докурили по первой и достали по второй, доехали до Вауша. «Из машины!» – командует Андрей. «Из машины!» – кричит Кэп. Разведчики и спецы выскакивают на улицу. Перед ними ворота Вауша. С предыдущего вечера командование Вауша своеобразно готовится сдавать часть. За ночь во дворе нарыли окопов. Прямо напротив ворот из мешков с песком сделали дот. Как потом выяснилось, когда заревцы подошли к воротам, в доте уже лежит пулеметчик с пулеметом. Над ним стоит офицер-контрактник. Офицер держит пистолет, приставленный к голове пулеметчика, чтобы выполнил приказ. Приказ, отданный заместителем командира части. Стрелять по ополченцам, как только они сунутся на территорию. Прямо к воротам Вауша на Волге подъезжает черный. Не тот, с которым поэт держал оборону и ездил на блокпост. Он явно готовится победно въехать на территорию. По команде заревцы рассыпаются вдоль забора. Несколько человек начинают раскачивать ворота. В образовавшуюся щель проскакивает самый шустрый – Бабай. И тут пулеметчик открывает огонь по воротам. Первые пули прилетают в «Волгу», за рулем которой сидит Черный. Пробивая железные ворота, пули теряют немалую часть энергии, поэтому, попадая по касательной в капот, скользят по нему и пролетают сквозь лобовое и заднее стекло, кое-где пробивая торпеду. Черный неясно как складывается за рулем, и его не цепляет. Позже заревцы не один день рассматривают вспаханный пулями капот и расстрелянные стекла «Волги», пытаясь понять, как Черный умудрился остаться невредимым. «Я знал, что он цыган», – недоверчиво и завистливо говорит кто-то. Пробивая ворота, пули вырывают небольшие куски железа, летящие во все стороны. Электрику, позывной, попадает в ногу. Он потом еще несколько месяцев ходит с тростью. Кэпа находят сразу 5 осколков, один в шею. Вечером врачи в больнице говорят, что миллиметр бы в сторону, и все. Кэп и электрик валятся там, где стояли. Остальные бросаются в рассыпную и залегают возле забора, вжимаясь в землю. Кэп вытаскивает из разгрузки гранату, выдергивает кольцо и с неожиданной для раненого силой швыряет гранату через забор. «РПГ! Огонь!» – орет Кэп не своим голосом. За забором гулко бахает. Пулемет продолжает молотить по воротам и забору. С одной стороны от поэта распластался Шатун, с другой – Ред, худой невысокий снайпер с мушкетерской бородкой. Похоже, Ред уже где-то воевал, он действует методично и грамотно. Перед боем Ред завязывает лицо банданой, стреляет из СВД без спешки, в перерывах собирает свои гильзы и прячет их в карман. Бабай, заскочивший на территорию Вауша, получает пулю в голову по касательной. 5,45 – неустойчивый боеприпас. Попадая в тело, тонкая, обманчиво маленькая пуля непредсказуемо меняет траекторию и может, зацепившись за ребро, обмотать половину легкого, пока остановится. Но металл и дерево пробивают так же хорошо, как и 7,62. Бабаю повезло. Пуля входит под кость черепа и через сантиметр выходит, не зацепив мозг. Впоследствии Бабай еще долго подкалывает насчет того, что были бы мозги, зацепило бы. Раненый Бабай, как куль, валится возле забора и лупит из автомата в дот, находящийся в метрах 30 от него. Дот лупит в ответ, но он распределяет огонь по всему забору одновременно, поэтому Бабай, вжимаясь в небольшое углубление в земле, еще жив. Поэт делает так, как рассказывал кто-то пару дней назад. Передернув затвор автомата, поэт поднимается с земли, кладет автомат на забор боком, противоположной от затвора стороной, нажимает на спуск и вводит стволом влево-вправо, наклоняя ствол приблизительно в сторону дота. Заревцы могут стрелять, не переживая за гражданских. За всем пространством позади дота и окопов располагаются кирпичные хозяйственные постройки части. Они, если что, примут отрикошетившую пулю или пулю, которую по запарке выпустили выше, чем нужно. Зато пули конвоиров, пробивая ворота и перелетая через забор, летят прямо в сторону жилых домов, располагающихся сразу за кольцевым разворотом, в центре которого стоит памятник самолету. Конвоиров это не смущает. Когда поэт расстреливает первый магазин, ему страшно подниматься с земли. Он пересиливает себя и к своему облегчению выясняет, что полный магазин вылетает за 2 нажатия на спуск. После этого боя поэт в бою из автомата стреляет только одиночными, очередями исключительно на зачистке или на близком расстоянии в зеленке. Сейчас поэт раз за разом резко поднимается с земли, кладет автомат боком на забор, нажимает спуск и немного водит стволом из стороны в сторону, пока не слышит звонкий металлический клац в автомате. Затем поэт моментально падает вниз и быстро меняет магазин. И зло матерится, когда случайно касается раскаленного металла ствола. «РПГ! Огонь!» – снова орет Кэп. Андрей, который находится в метрах 6 от поэта рядом с дизелем, молча забирает у дизеля муху. Согнувшись, Андрей раздвигает муху, затем быстро смотрит в вертикальную щель забора. Поэт, как зачарованный, смотрит на муху в руках Андрея и начинает стягивать с плеча свою. Дальше Андрей действует так, что все происходит как продолжение одного движения. Андрей быстро, но плавно разгибается, поднимается, чуть откачивается назад, перенося вес на заднюю ногу. Муха оказывается чуть выше забора, и Андрей нажимает клавишу. Бах! Выстрел звучит ровно тогда, когда Андрей останавливается в задней точке траектории. В следующее мгновение, так же быстро и плавно, Андрей качается вперед и залегает. «РПГ! Блять! Огонь!» – еще громче орет Кэп. «А-а-а!» – поэт закидывает автомат на плечо и с мухой, как на пружине, вскакивает на ноги. «Выстрел!» – вопит поэт, наводит муху на дот и нажимает клавишу. «Ба-бах!» – поэт валится под забор. Поэт делает все правильно, но забывает открыть при выстреле рот, поэтому он сейчас ни хрена не слышит. Не то, что молчит дот, не то, что в их сторону летят светошумовые гранаты, не то, что замолчал Кэп, не то, как орет Лютый. «Бабай, ты живой там?» «Живой, товарищ Лютый», – придушенно отвечает Бабай. Поэт и этого не слышит. У него гудит голова. В ушах тонкий противный звон. И накрывает злость на себя за то, что забыл инструкцию и не открыл рот. Поэт пользуется паузой и начинает набивать рожки патронами из пачек, которые он разрывает и высыпает себе на оттянутую футболку. От гудения в голове это немного отвлекает, но злость на себя не проходит. На следующее утро поэт узнает, что Андрей перед выстрелом неправильно положил муху на плечо, немного более вперед, чем нужно, поэтому при выстреле обжег плечо. Поэту становится немного легче. Немного, потому что в дот поэт не попал. Ракета из поэтовой мухи попадает в хозпостройку, как ножом вырезает дыру диаметром сантиметров 20 в открытой толстой железной двери и раскалывает кирпичную стену. Андрей попадает точно в амбразуру дота. Офицеру с пистолетом, голова которого немного выглядывала над мешками, аккуратно срезают все, что было выше нижних зубов. Офицер падает уже мертвый. Пулеметчика порвало, но он еще дышит. В бою возникает небольшое затишье. «Перемирие!» – кричит Андрей. «Мне нужно поговорить с командованием! Перемирие!» Конвоиры не отвечают, но и не стреляют. Поэт набивает оставшиеся магазины. Лютый кричит: «Бабай, вали оттуда!» На что Бабай отвечает: «Да подожди ты, ну их нахуй!» Ред собирает гильзы. Особист пытается куда-то дозвониться. Кто-то уже дозвонился в скорую. Видимо, там не хотят соваться в район стрельбы. И им говорят, что за ранеными на Вауш заревцы заедут на скорой сами. И потом раненых передадут врачам. Похоже, скорая соглашается. Санинструктор, барышня с позывным Славик, перевязывает Кэпа и электрика. Шатун что-то говорит поэту, но поэт его не слышит, пожимает плечами и показывает на трубу от мухи и на свои уши. Шатун кивает и улыбается. «Беркут!» – кричит кто-то так, что слышит даже поэт. Поэт резко поворачивается назад. Сзади, выходя из-за домов, мимо самолета на ополченцам идут цепью беркута в полном снаряжении. Каски, бронежилеты, разгрузки и так далее. И в полном вооружении. Немного впереди идет здоровенный, ростом под 2,10 детина. Судя по всему, командир. Заревцы оказываются зажатыми с двух сторон. Звучит команда. «На первый-второй рассчитайся!» Ошалевшие заревцы быстро и негромко рассчитываются на первый-второй. «Вторые номера! Беркут на прицел!» Вторые номера разворачиваются и берут на прицел Беркут. Первые номера продолжают держать на прицеле окна и окопы воинской части. Поэт смотрит на Рейда, находящегося от него через одного человека. Смотрит на остальных, кто через одного развернулись назад, и сам поворачивается. Ставит автомат на предохранитель и рассматривает беркутовцев. Беркутовцы останавливаются и смотрят, что будет дальше. Зависает небольшая пауза. Из части звучат редкие выстрелы. Здоровенный беркутовец. Потом выяснилось, что действительно командир. Делает неясный жест и быстрыми шагами идет к воротам. Туда, где залегли Андрей, Дизель, особист и где кряхтит и матерится раненый Кэп. Несколько человек наводят оружие на беркутовца. «Спокойно!» – неожиданно для всех кричит Дизель. «Это ко мне!» Беркутовец подходит к Дизелю, и они обнимаются. Затем о чем-то говорят. Оказывается, Дизель когда-то служил в Беркуте, и с этим офицером они были знакомы еще с тех пор. Беркутовцы топчутся за самолетом, но видно, что им полегчало. Полегчало и заревцам. Увидев, что беркутовцы начали закуривать, поэт достает из кармана джинсов раздавленную пачку сигарет, зажигалку и тоже закуривает. «Переговоры! Мне нужно поговорить с командованием части!» – кричит Андрей через забор. «Мужики, давайте по-хорошему!» – кричит особист. «Пока сюда остальные наши не подтянулись!» В это время раздаются неожиданные рычания мотора, и к военной части подлетает скорая. Поэт удивляется, увидев за рулем Лёда. «Перемирие! Вывозим раненых! Не стрелять! Вывозим раненых!» – кричит особист. Этот вариант устраивает всех. Бой разваливается, и теперь всем нужно думать, как выруливать из сложившейся ситуации. Из части выносят труп офицера и тяжело хрипящего пулеметчика. Следом за ним из ворот пули выскакивает Бабай, и ворота закрываются. «Бабай! Живой!» – орет Лютый, как будто с ним не разговаривал несколько минут назад. «Бабай! Живой!» – повторяет Лёд из кабины. «Давай в машину! Поехали быстрее!» Бабай деловито закидывает за спину автомат и лезет в скорую. «Куда ты с автоматом?» – серьезно, но не очень уверенно кричит Андрей. «Я без ствола никуда не поеду!» – округлив глаза, возмущается Бабай. Бабаю, как первому заскочившему на вражескую территорию, больше никто ничего не говорит насчет автомата. «Лезь в машину!» – снова орет Лед. Ему некомфортно стоять перед воротами, хоть и в скорой. Расстрелянные ворота, расстрелянные «Волга» и «УАЗ» – перед ними не самое успокаивающее зрелище. Поэт понимает, что конвоиры, по идее, не должны стрелять по скорой, где находится их раненый, но ему беспокойно за Лёда. В скорую затаскивают возмущающегося Кэпа. Он отдает кому-то какие-то указания. Поэту слышны обрывки. «Если эти козлы еще раз...» «Нахуй всех!» «И осторожнее, блядь, я еще живой!» Из-за торговых палаток напротив части выносят еще одного тяжело раненого, гражданского. Его также грузят в скорую. И Лед, даже не дождавшись, пока закроют дверь, бьет по газам. Взвывает мотор, визжит резина. Скорая срывается с места. Это на коротком ту отрезке дороги и уносится в сторону кольца. Там дальше областная больница. «Бля, куда ты прешься?» – орет кто-то не своим голосом. Поэт, рассматривавший беркутовцев, поворачивается в сторону кольца. Картина иррациональная. По дороге к части идет высокий мужчина в гражданской одежде. «Ты куда?» «Я заместитель командира этой части», – отвечает гражданский. «Так какого хуя вы по нам палить начали?» – орет особист. «Я не знаю. Приказа такого не было. Мне нужно зайти поговорить». У мужчины смотрят документы и дают ему пройти к воротам. У ворот он кричит кому-то, его узнают и запускают внутрь. Снова повисает пауза. Позже выясняется, что инициатива договориться с ополченцами исходила от офицеров среднего звена. Командир части отдал приказ стрелять, как только ополченцы сунутся на территорию. Командир Беркута жмет руку Дизелю, особисту и Андрею и отходит к своим. Говорит им что-то, после чего беркутовцы разворачиваются и уходят в сторону аэродрома Вауша. «Переговоры!» – снова кричит Андрей. Хлопают редкие выстрелы из части, от хозяйственного двора и из окон казармы. Заревцы отвечают короткими очередями. «Стоп! Прекратить огонь!» – кричат Андрей и особист. Снова тягучая пауза. «Переговоры! Мне нужно поговорить с командованием части!» – кричит Андрей. «Вам что, мало?» – кричит особист. «Или сюда что-нибудь потяжелее подогнать?» Это, конечно, блеф. Все, что есть потяжелее у заревцев, да и у всех ополченцев Луганска на данный момент – это танк на постаменте. В мае его действительно заводили, он съезжал с постамента и ездил по городу. Но в нем вряд ли осталось рабочее вооружение, да и боеприпасов к нему тоже не достать. С 1991-го, когда на Западной Украине растили поколение настоящих украинцев, туда из расформированных донбасских частей вывозили оружие и технику. И жители Донбасса все постсоветские власти содержали в удивительной нищете. Поэт был в Луганске проездом в 2011-м и был потрясен разницей между уровнями жизни в Днепропетровске и Луганске. Тогда поэту показалось, что над Луганском так и застыло мрачное небо начала 90-х. Официальная версия – дотационный регион. Это позже украинцы заговорили о том, что Донбасс давал 25% ВВП Украины. В щель между плитами забора поэт видит, как из окопов понемногу вылазят конвоиры и, пригибаясь, бегут к основному зданию. «Не стрелять!» – кричит Андрей. «Не стрелять! Прибью, кто выстрелит!» – кричит Дизель. «Не стреляйте! Я с ними служил!» – кричит кто-то из заревцев. Похоже, это гном. Заревцы не стреляют. Поэт проверяет, что автомат стоит на предохранителе и снова закуривает. Мандраж боя исчезает и наваливается изматывающее опустошение и давящая усталость. «Переговоры!» – бог знает который раз кричит Андрей. «Я сейчас зайду один. Мне нужно поговорить с вашим командованием. Не стрелять!» «Не дай бог, что случится!» – кричит Дизель за забор. За воротами части проходит какое-то движение. Из ворот выходит офицер и о чем-то говорит с Андреем, затем делает рукой приглашающий жест. Андрей забирает у Дизеля автомат и заходит. Ворота закрываются. Поэта понемногу начинает трясти. То ли от опускающейся вечерней прохлады, то ли от стресса. Ему очень не нравится, что Андрей ушел в часть один. Увидев, как Ред осматривает землю в поисках гильз, поэт вдруг понимает, что не видит возле себя трубу от выстреленной мухи. Осмотрев цепь, поэт видит, что труба уже почему-то лежит возле деда. Метрах в 20 от поэта, матерясь, поэт ползет к деду и решительно забирает трубу. Дед возмущенно смотрит на поэта через очки. «Я стрелял! На ней мои пальцы!» – зло говорит поэт, забрасывая трубу за спину и ползет на свое место. Останавливается, протирает трубу носовым платком, прячет платок в карман. Снова берет трубу, раздраженно плюет на землю, достает платок и, махнув рукой, убирает платок обратно. Эта труба стала первой и надолго единственной учебной мухой разведки. На ней показывает новичкам, как раздвигать, как целиться и как стрелять. Эта муха при раздвижении становится на взвод автоматически. Заревцы тогда еще не знают, что бывают мухи двойного взвода. На тех для выстрела нужно опустить поднявшуюся при раздвижении прицельную рамку и снова поднять ее назад. Это незнание еще сыграет свою плохую роль в бою под металлистом. Поэт доползает до своего места. «Нахрен ты трубу притащил?» – спрашивает Финн. «Заряжу снова». «Как?» Или Финн действительно поверил поэту, или, скорее всего, по обыкновению подкалывает. «Как обычно», – серьезно отвечает поэт. «Насыпаешь порох, вставляешь капсюль, сверху F1. Усы отгибаешь, клеишь суперклеем, внутри шнурок и привязываешь за кольцо». Финн смеется, крутит пальцем у виска и отворачивается. Поэт кладет муху под бок, ложится поудобнее и закуривает. «Бабай?» – удивленно говорит Шатун. По дороге действительно шлепает бабай с забинтованной головой и автоматом в руках. Он уже побывал в больнице и возвращается обратно. Может быть, из-за белого бинта лицо бабая видится темнее, чем обычно. Поэту он кажется почти негром. «А куда же вы без меня?» – разводит руками бабай. «Вас оставь на минутку, так вообще непонятно, чем все закончится». «Афролуганчанин, бля!» – недовольно говорит кто-то. Поэту кажется Бекас. Значит, эту перемену увидел не только поэт. В цепи ржут. Переговоры затягиваются. Подоспевшие на подкрепление штурмовики, штурмовой взвод, под командованием мангуста рассыпаются вдоль забора и наводят шороху. Злясь из-за того, что опоздали на основные события, они уже свежими силами шумят и рвутся в бой. Узнав, что Андрей уже внутри, штурмы вносят в переговорный процесс свежую ноту. Кто-то из мангустов закидывает на КПП коктейль Молотова. Огонь пляшет за окнами КПП, и в опускающихся сумерках это выглядит весело и жутко. После выясняется, что во время боя в части перебило газовую трубу. Так что благодаря одному коктейлю Молотова бой мог закончиться эпически для всех. Но идея все равно верная. Процесс нужно торопить любой ценой. Заревцам уже несколько раз сообщали, что из аэропорта на подмогу конвоирам вот-вот выдвинется колонна бронетехники. Заревцы еще верят, что танк можно подбить легкой мухой. Но встречать брони на газоне в полсотни автоматов и три оставшихся мухи особо не хочется никому. Плюс за спиной конвоиры, с которыми еще ничего не ясно. Еще один плюс. Выясняется, что командир сбежал из части и пока вообще непонятно, с кем вести переговоры. Дизель раз за разом звонит Андрею. Андрей жив, ведет переговоры. Все, что может сообщить Дизель после каждого звонка. Пока идут переговоры, разведка в часть не суется. Им дано строгое указание – не высовываться. С одной стороны, Андрей не хочет рисковать людьми. С другой, это дает возможность нескольким контрактникам, западенцам, стрелявшим со стороны спортзала, уйти через хоздвор. Ред лежит на спине и спокойно смотрит на звезды. Бекас с кем-то разговаривает по телефону. Дед, поблескивая очками, очень убедительно и очень научно рассказывает, как именно нужно захватывать воинские части в условиях современного городского боя. Финн о чем-то думает. Поэт распечатывает вторую пачку сигарет за вечер. «Поэт, в шахматы играем вечером?» Вдруг, смеясь, спрашивает Финн. «В залупу играем». «Беззлобно. На злость не остается энергии», – отвечает поэт. «Финн, ты что, подъебываешь?» «Да», – смеется Финн. «Нашел время». «А когда же еще играть?» – снова смеется Финн. «Серега, когда меня убьют, с кем ты играть в шахматы будешь?» «Финн, заебал ты со своими пророчествами!» – взрывается поэт. «Бля, сколько раз тебе говорил, не каркай! Кто такими вещами шутит?» «Я», – просто отвечает Финн. Он улыбается и откидывается на спину. Поэт тихо рычит и достает сигарету, но подкурить не успевает. На дороге к части слышен шум. Крики в основном женские. Кто-то, кажется, особист, догадался позвонить кому-то из родителей луганских срочников, находящихся в части. Эти родители звонят вторым, вторые – третьим, и сейчас к части приближается вопящая толпа родителей. Всех не пускают, но небольшая делегация прорывается вовнутрь. С ними идет мангуст, его улыбка и рука на перевязи отбивают всякое желание спорить. С несколькими своими и лед. Лед уже вернулся на скорой и на правах первого медицинского водителя взвода игнорирует приказ разведки оставаться за территорией. Почти все солдаты уже находятся в казарме. Родители начинают колотить в двери и кричать: «Командиры, отдайте нам наших детей! Командиры, немедленно выйдите и верните нам наших детей!» Оставшиеся за воротами родители с ужасом рассматривают простреленные ворота, расстрелянные машины, догорающий огонь в КПП, пятна крови на асфальте и забинтованного улыбающегося бабая. Из-за двери казармы кто-то кричит: «Мам, это ты?» Услышавшая сына женщина начинает вопить громче из-за того, что услышала своего сына. Остальные женщины еще громче из-за того, что пока не услышали своих. Дверь казармы открывается, и внутрь запускают первых родителей. Об этом сразу же становится известно родителям, оставшимся за воротами, затем ополченцам. «Теперь будет полегче. Все, будут сдаваться», – недовольно говорит Бекас. Поэт уже начинает привыкать к тому, что Бекас говорит мало, недовольным тоном, но обычно в тему. Под шум и крики родители выводят нескольких солдат. Бекас оказывается прав. Через некоторое время под радостное «наконец-то!» из ворот выходит Андрей. Лицо у него серое, он немного шатается от усталости. За Андреем шагает довольный, как слон, лед. «Значит так», – негромко, но твердо говорит Андрей, и над цепью моментально повисает тишина. «Они сдаются. Никому не стрелять. Ясно?» «Все поняли», – поворачивается к цепи особист. «А если они начнут?» – спрашивает кто-то. «Не начнут», – отвечает Андрей. «Оружие они сдали в оружейку. Ключи у меня». Андрей показывает связку увесистых ключей. «Все понятно. Так точно. Тогда не будьте на виду. Они сейчас будут строиться перед самолетом. Займите укрытые позиции и контролируйте. Пошли, пацаны, пошли». Дизель первым поднимается, за ними поднимаются остальные. Заревцы отходят от забора и занимают позиции под деревьями, за столбами и трубами. Дизель, лед и поэт залегают под разлапистой елью. Медленно раскрываются ворота, и несмело выходит вторая партия конвоиров в окружении родителей. «Не стрелять!» – снова кричит Андрей. «Не стреляйте, они сдаются!» – орут женщины. Никто не стреляет. С одной стороны, незачем, с другой хочется закончить все быстрее, не дожидаясь атаки из аэропорта. Конвоиры быстро строятся, освещенные светом фонарей и направленных на них автомобильных фар. «Луганские вправо, кто с западной Украины влево!» командует конвоиром кто-то из офицеров части. Строй разделяется на две неравные части. Поэт видит, что луганских максимум 40%. «Луганские по домам, остальные по автобусам», – командует офицер. Поэт замечает, что дальше по улице уже стоят три автобуса. Западенцы садятся в автобусы и уезжают. Кто-то потом говорил, что они уехали на вокзал и оттуда по домам. Кто-то клянется, что сам видел, как автобусы ушли к аэропорту. Луганские с родителями идут по домам. Мимо поэта проходит семья. Угрюмый отец, обнимающий за плечо сутулившегося сына, плачущая мать. Рядом с ними идет еще один потерянный срочник. «Ма, Костя у нас переночует, а то тетя Тома и дядя Саша на даче, хорошо?» – спрашивает солдат. Мать машет рукой. Видно, что это означает «да», и плачет еще сильнее. У Дизеля звонит телефон. Он нажимает клавишу и несколько секунд слушает. «Пацаны, бегом, выносим оружие и валим на зарю», – говорит Дизель. Лед и поэт вскакивают и бегут вслед за ним к воротам. Дизель на ходу машет рукой, и остальные заревцы поднимаются и бегут за ним. На четвертом этаже уже открытая оружейка. Пистолеты ПМ и автоматы, раздолбанные от постоянной сборки-разборки АКС, выносят полными автоматными ящиками. Патроны тащат по два ящика каждый. Двигаются по лестнице бегом. Но поэт ни разу не видел, чтобы кто-нибудь что-нибудь уронил. Заревцы, начинавшие с четырех автоматов и нескольких коктейлей Молотова, понимают цену оружию и боеприпасам. На улице ящики грузят Volkswagen Тополя, проталкивая внутрь и утрамбовывая то, что не влазит. «Пацаны, быстрее, быстрее, быстрее!» – просит, требует Тополь. Зарёвцев торопиться не просить, не требовать не нужно. Последние вынесенные ящики ставят вплотную к дверям «Фольксвагена». Туда же летят спецсредства, наручники, дубинки. Кто-то пытается запихнуть щит и каску. «Выкинь их нахуй!» – кричит Тополь с перекошенным лицом и захлопывает дверь. «Но это тоже нужно забрать!» «На себе понесете, кто что хочет!» – обрывает Андрей. «Закончили?» «Так точно!» – отвечает Дизель. «Тогда оставить охрану по машинам и на базу». «Так точно!» «Сегодня было неплохо», – неясно к чему, – говорит поэт. «Еще и как неплохо!» – радостно кивает особист. «Сколько стрелкотни взяли!» В этот день батальон «Заря» впервые и надолго полностью обеспечивает себя стрелковым оружием. Перед самой погрузкой в машину поэт улучает момент, когда Андрей остается один и подходит к нему. «Андрей, спасибо, что дал автомат», – говорит поэт. «Пожалуйста», – отвечает Андрей и внимательно смотрит на поэта. «Я отстрелял магазинов 6 и из мухи попал». «Куда?» – устало спрашивает Андрей. «В сарай», – отвечает поэт. «В сарай», – повторяет Андрей. «Но из автомата пошумел хорошо. Отличный автомат, спасибо». «Ну?» – спрашивает Андрей. Понимает, что поэт завел разговор не просто так. «Можно мне складного? Пока походи с этим, раз вы так друг другу понравились. Но давай в машину, с минуты на минуту из аэропорта подтянутся. А потом поговорим». Зарёвцы, оставив охрану, грузятся в машины. И машины стартуют к «Заре». «Домой», – звучит у поэта в голове. «Домой. Все живы».